тема, которая была мне поручена, приобщение детей к служению. Я, друзья, так вспоминал, полистал Библию и нашел, что это довольно нечастое явление, даже там, где родители служат Богу. Но я имею в виду библейские примеры. Ну, допустим, Илий священник, но это отрицательный, крайний пример, кажется, да? Вот Езекия царь или Самуил, выдающиеся мужи порой, рабы Божьи, а дети совсем не такие. Что за причины тому? Ну, нелегко, наверное, и неправильно отсюда сейчас все расставить на свои места. Это и невозможно. Но, однако, причины есть. Скорее всего, есть. В ком эти причины? Где они? В родителях, в детях? Тоже, наверное, трудно сказать. Но нередко, наверное, и там, и там. И тогда, как Слово Божье говорит много о родительской ответственности и о том, что они могут дать в напутствие детям, то тогда, конечно, приходишь в трепет. Родительская сторона нередко здесь имеет большую часть, большее значение. И тем не менее, есть добрые примеры, яркие примеры есть тому, где и родители, и дети, и вот этот текст вспоминали и на нашем общении, и дети детей оставались служащими Господу. В общем-то, друзья, это повеление Божье, чтобы наши дети служили Богу. Это Божье повеление. И можно найти не один текст в подтверждение тому. Я прочитаю из книги Бытие, 19 глава, 19 стих. Ну, может, чуть-чуть выше, чтобы понятнее было. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот, друзья, здесь можно увидеть эту мысль, что Авраам или его назначение, ну, может, оно грубовато несколько звучит, ну, или цель его служения, его жизни – заповедать сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним. После себя, даже после себя. Тебя уже нет, но ты оставил такой глубокий след, что после тебя ходят этим путем. Вот здесь слово «заповедал», чтобы он заповедал сынам своим. Что такое заповедь? Это что-то с законом близкое, да? Заповедь. Заповедал – это значит вот такой оставил отпечаток. Это вот так нацелил, это как закон сделал в семье своей. Устроил это законом так, что этот закон работает и после тебя. Конечно, друзья, это очень хорошо, но это повеление Божье, Бог хочет этого, и нам, конечно же, надо постараться. А что делать, как этого достигать? Вот, друзья, я слышал пример такой, может, и не только, многие здесь слышали. У одного брата спросили, как он достиг того, что все дети верующие, все участвуют в служении, а он подумал, подумал и говорит, а я просто жил. Но мы, друзья, все просто живем. Только, наверное, по-разному, да? И просто потом получается какой-то результат. Мы просто жили, не особо задумываясь, как живем. И так, слава Богу, что он-то жил. Вот, может, серьезно не задумываясь, хотя так не бывает. Но эта жизнь оставила такой отпечаток. Он не знает, собственно говоря, что он делал. Что он такого сделал, что все дети в Господе и служат, но ведь что-то делал? Друзья, а если так откровенно взять, вот мы знаем здесь друг друга, может, где-то отчасти, кого-то поближе, и ведь мы со стороны понимаем, что он делает, да? Так же, друзья? А он просто живет, что ты пристал? А вот со стороны где-то мы легко определяем, вот так нельзя. Вот это оставит плохой отпечаток. Вот последствия этого дела будут печальные. Итак, друзья, как достигать и что делать? Но я первое, что отметил здесь, оно, наверное, не требует никаких подтверждений библейских, хотя я уже и прочитал вот один текст, много не буду читать. Первое – это служить самому, служить по-настоящему. Это важное, самое главное, и это работает. Прежде всего, это работает. Ну вот пример тоже известный, когда вот дети или подростки между собой рассуждают, и вот один говорит: мой папа служитель, он ездит, а другой говорит: а мой не напрягается, а мой не напрягается. А что значит не напрягается? А дети понимают в семье, что мой отец, он не сильно торопится вот туда, где дело Божье, он не спешит подставить плечо. Друзья, как это потрясающе! Мы вот эти примеры слышим и, наверное, удивляемся, а может и привыкли. Но, друзья, дети очень легко и быстро все-все понимают. Ведь жизнь семьи на ладони, что главное, что второстепенное, это они не из слов родительских понимают, а из жизни. Вот я привожу порой такой пример. Ну, я родился в семье неверующих родителей и о Боге услышал не в семье. И вот я помню, отец сидит, курит и говорит: сынок, не кури. Я курить начал подростком. Неудивительно же, да? Вот если мы правильно учим, но делаем совсем неправильно, то имеет значение последнее. Значит, служить самому. Второе. Иметь в виду с малых детских лет, а лучше еще и до рождения. Или иметь это целью, можно так сказать, чтобы дети принадлежали Богу и служили Ему. Но здесь я не буду читать, пример уже слышали, Анна. Она еще до рождения молилась, просила Бога, и смотрите, как Бог ей ответил. Вот, друзья, тоже кажется несложно, и мы привыкли раскладывать уже на семейных общениях, что нужно, как правильно. А вы задумайтесь, друзья. У вас есть мысли о том, чтобы ваши дети служили Богу? Ну, кто постарше, оно в народе говорят: локоть близко да не укусишь, да? Что-то уже прояснилось: ах, 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 что ж я наделал? А вот кто помладше, то забот ведь хватает. Молодые семьи. До того ли, чтобы дети служили? Да тут надо то, надо другое, надо третье. И если вот это одно, другое, третье относится к пустому, незначительному, не настолько важному в Божьем плане, то, конечно, будет промах. Вот знаете, мне понравилось, разговаривают две сестры, и вот одна другой верующих во Христе сестры, и одна другой говорит: да что там, вот то не получается или здоровья нет, да лишь бы дети Богу принадлежали и служили. А другая отвечает: да это ж самое главное. Вот, друзья, у всех вот здесь есть молодые семьи, у всех это самое главное. Да чего там главное, они вон бегают пока, по полу машинками возят, надо деньги заработать. И иногда, может, вечером и не до того, чтобы собрание семейное провести, или помолиться даже за них сил уже нету. Я хочу при этом сказать, друзья, что жизнь проходит очень быстро. Конечно, не мне может об этом говорить, я еще относительно молодой. Но учитывая уже то, что я прожил, я иногда думаю в трепете: как быстро, как быстро. Ну вот я приводил такой пример, друзья. Вот в лес, не сюда, не на это место, а там у нас было, ну, тоже здесь, в этой местности, но подальше. Я привез старшего сына, первый раз я привез его на лагерь. Вот ему исполнилось, и я привез его в лагерь. А остальные поменьше. Там разница у нас между первым и вторым 4 года. И остальные трое попросились, я их взял в лес. А они были такими, знаете, ну, пупсики, да? Очень хорошо подходит это слово. Вот один, потом второй, а потом третий. И у меня был свой фотоаппарат, и вот старший пошел уже туда, куда надо, в лагерь. А я говорю: а ну-ка, встаньте возле дерева, я вас сфотографирую. И вот они стали вот так, я щелкнул их. Ну, вот такие у них выражения. Ну, дети совсем еще, дошкольники там. Вы знаете, я этот день запомнил, это вчера было. И вот эти уже сейчас, они бреются, уже годами бреются. Уже повыше меня есть. Мелькнуло вот так. Я хочу вопрос задать, друзья. От того времени что-то зависит, когда я под деревом их фотографировал? И вот то, что сегодня они есть. С каким я чувством, что я их в них вкладывал, что я имел в виду тогда, зачем я гнался, на что нацеливал жизнь свою, усилия свои. Сказать «нет» не зависит. Неправда, друзья. Родители оставляют серьезный отпечаток. Имея повеление Божье, они должны понимать это главное. Это важное. Не так главное, вот мы слышали, стенка в 5 там или сколько этажей там, да? Это не так главное. И кто пойдет за стенкой, упустит детей. Если получается, при том, что правильно, и то получается, ну и слава Богу, если хватает оборотов и всего. Я бы сказал, слава Богу. А если оборотов не хватает, и ты бросаешь все силы не туда, жди промаха. Жизнь пройдет быстро, и фотография проявится. Семейная фотография проявится очень быстро. Проходят вот эти считанные дни жизни, и потом виден результат. Итак, друзья, я вот посчитал, что очень важно служить самому и иметь это целью. Но вот здесь написано, чтобы он заповедал детям своим и дому своему после себя, оставил это заповедью. Значит, раз это перед Богом имеет важное значение, и он больше ничего не говорит другого, то для родителей это тоже должно быть важно. И если родители распыляются на неважные вопросы, то они терпят ущерб. Друзья, какая практика? То есть то, что нужно делать? Вот сейчас, кажется, общие фразы такие, ну, обобщающие. А что нужно делать? Вот что практически делать? Яму копать, если показать, вот лопата, вот так очертишь, сначала пройдешь, потом нажимаешь и пошел. Вот что нужно делать, друзья? Но это вопрос тоже нелегкий. Знаете, я обратил внимание, есть одна семья неяркая в Библии. Ну, как бы сказать, неизвестная может быть лучше, а в целом-то очень яркая семья. Овид Едом, кто помнит его, знаете такую личность? Кто это такой? Вот я хочу отрывочек прочитать небольшой. Из первой книги Паралипоменон, 26 глава, с 4 по 8 стихи. Первая Паралипоменон, 26, 4, 8. Сыновья... Послушайте, друзья, это как раз вот к этой теме нашей. Очень яркая такая семья, пример. И обратите внимание на то, что он делал, чего он достиг. Сыновья Овид Едома, первенец Шамаия, второй Иегозават, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шимаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шимаи – Офни, Рифаил, Овед и Елзават. Братья его люди сильные – Елия и Симахия. Все они из сыновей Овид-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Овид-Едома 62. Вот мне этот отрывок очень нравится. Не может такого быть, чтобы Овид-Едом был не при деле, а 62 это сыновья и внуки. Только по знаку Овид-Едома могли выстроиться в строй. Только по знаку одному, по сигналу. В какой строй? Богу служить, друзья. Не за заработками какими-то, ни профессия, ни... Это нужно на своем месте. На своем месте это нужно. В служении Богу только по знаку одному. 62 готовы. Сильные, прилежные, способные. Овид-Едом, что-то значит эта фигура здесь, как вы думаете? Что-то значит, я тоже так думаю. 62. Вот я, друзья, когда-то думал так, я на это слово проповедовал уже где-то. Вот знаете, у нас была проблема сфотографироваться с семьей, родственникам отослать. Вот помню пораньше. И всегда кто-то находится. Вот я собираю семью, допустим, после собрания, одеты все прилично, сфотографироваться. Сегодня будем фотографироваться. Собираемся, одного нет. Да что ж ты делать будешь, а? Где он? Он не хочет. У меня от возмущения дух перехватывает. Как не хочет? Как не хочет? Да я отец или нет? Сюда его приведите. Ну, привели, конечно. Но у него физиономия не для фотографии. Он недоволен. Я говорю, сделай нормально все. Но он делает нормально. Потом вот, пожалуйста, смотри. Друзья, собрать для фотографии. Это ж пустяк. Это ж пустяк. 62, представьте себе, в служении Богу. Я вот, друзья, мне особо нравится здесь. Вначале я не буду перечитывать, только так начало. Сыновья Овид-Едома, первенец Шамая, второй Иегозават, третий Иах, четвертый Сахар и восемь. Я вот так сравниваю, как гвозди вбитые. И, друзья, счет не такой. 1-3 не перескакивает, все на месте. 1-3-5, а потом 8 аж. Остальные где? Ай, остальные, уж говорю им, говорю. Че вам еще надо? Бывает так, нет? 1-2-3-4-5-6-7-8. Друзья, вот здесь написано еще о них, что они начальствовавшие в роде своем. Что значит начальники? Начало. Способные начало сделать, повести. Здесь сила нужна. Два раза сказано, что они люди сильные. Дважды. Когда речь идет, вот и в контексте посмотреть, что это были рабы Божьи, служили. Когда речь идет о такой силе, то, друзья, здесь, конечно, не о мышцах речь идет. Не о мышцах, а о внутреннем достоянии. О силе, которая действительно сила Божья, угодная Богу. Ну и еще, друзья, вот здесь ведь и сыновья, и внуки тоже. И вот смотрите, как написано о них, дважды написано и о тех, и о других. Люди сильные. А потом еще сказано, что они прилежные. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Люди прилежные и к службе способные. Вот сейчас брат Дидрих говорил, что в семье отца было 11 насосов. Я думаю, друзья, я очень разделяю вот эту мысль. Очень разделяю. Дети должны работать. Дети должны работать. У них должно быть время отдыха. Игр обязательно должно быть. Под контролем родителей. Сами родители должны об этом беспокоиться. Но, друзья, сколько раз уже печального опыта такого, когда дети, простите, болтаются по улице. Они все сделали, у них есть время научиться уличным законам. Беда, друзья, беда. Лучше, чтобы они были заняты, чтобы они умели работать и были трудолюбивыми. Вот здесь написано «прилежные». Это связано с усердием, со способностью сделать что-то до конца, начать и довести до конца. Друзья, вот я не раз замечал, ко мне подходят с вопросами, сам ищу на них ответы. Вот, допустим, как вот это все устраивать? Семья растет, 7, 8, 9 детей. Родители не успевают, это естественно. Они все не успеют, все не сделают. А что делать? А надо, чтобы вот эти вот уже дошкольники что-то делали. Чтобы вот эта девочка, которая еще в первый класс не пошла, она могла бы перемотать своего братика или сестричку маленького. И быть хорошей нянькой ему. Так же, да, друзья? Вот, а что это значит для родителей? Это очень трудное дело, друзья. Легче самому сделать поначалу. Чем вот сказать «не сделано», наказать, может быть, выговорить, сказать «не так сделано», а ну вас, и сам сделал. Нет, надо много вложить, чтобы они делали от начала и до конца, и правильно делали. И если это старшим вложено, то старшие младших научат потом. Это удивительные законы семьи. А если этого не сделано, то тогда родители изнемогают и падают. Падают духовно, падают физически. Они ничего не успевают по дому. И они падают. И здесь большая инициатива, я понимаю, отцу принадлежит. Мать не может вот это сдвинуть, управить. А если отец на работах бесконечных, и он ничего не решает, он ничего не знает, он не понимает, то тогда жене этого не проложить эту дорогу. Часто это так бывает. Она не справляется. Она не может. У нее нет сил. Вот я, допустим, такой пример. Ну, жена жалуется, это тоже нередкое явление. Жалуется, нет порядка в доме. Я говорю, они не слушают. Нет порядка в доме. Представьте себе, если семья 10 детей, и нет порядка в доме. Относительного порядка в доме нет. И вот я не раз эту ситуацию встречал. Знаете, в одном доме я слушал вот это и говорю, а муж что делает? Ну, муж что, он работает? Я подумал, в моей семье по-другому не пойдет. Это мне нужно делать, расставить все, сказать, может, показать вот поначалу. И те мужья, которые этого не делают, которые заняты заработками и больше ничем может быть в семье, там будет промах, там будет беда, друзья. Вот знаете, в этом отрывочке написано о прилежности. Я вот сказал уже, усердие сделать, начать и закончить от начала до конца. Это вот здесь рождается. С малых лет рождается. И часть немалая у родителей в этом. Вот я бы хотел сказать и о том еще, что сам Овид Едом, он авторитетный человек. Ну, представьте себе, 62. Люди послушные это были. Я бы сказал, люди дружные были. Ну, 62 в одном направлении идти. Это очень авторитетный человек был. Откуда приходит авторитет? Авторитет зарабатывается не за один день. Там, где есть промах и нет признания вины, авторитет падает. Там, где есть промахи и признание вины, и опять промахи и признание вины, и опять промахи и промахи и промахи, авторитет падает. Там, где промахов мало, там авторитет вырастает. Вот Господь говорит Иисусу Навину, я ныне начну прославлять тебя. И помните, Иисус Навин ведет народ, колонну огромную ведет. Ну, сначала священники с ковчегом на Иордан, который разлит, вышел из берегов своих. И когда только священники вошли в воду, вода иссякла, исчезла вода. Авторитетно? Авторитетно, друзья. Очень авторитетно. Сильно очень. И там, где отец боится Бога, где он старается не распыляться на что-то пустое, видит главное, важное видит и устрояет все, это будет авторитетно, друзья. Сколько таких примеров добрых вот и в нашей жизни, и в жизни наших отцов. В Библии сколько этих примеров. Овид Едом был очень авторитетным человеком. 62 были послушны ему. Ну и еще можно сказать, конечно, и о матери нужно сказать. Авторитет отца, матери, родителей. Это добрая, мирная жизнь. Настоящая, по-настоящему, друзья. Вот знаете, это тоже очень важно. Я вот так рассказывал где-то уже. Семья, большая семья. Я помню, одна девочка у них была, подросток девочка. И она на меня посматривала так интересным взглядом, от которого мне немножко не по себе становилось. Я не мог этот взгляд понять. Вот, допустим, работаем в доме молитвы. Я что-то делаю и вдруг замечаю. Она с какого-то угла смотрит, следит за мной. И таким непростым взглядом. На собрании вдруг замечаю, сижу на своем месте, вдруг замечаю этот же взгляд. И как только я увижу ее, или она увидит, что я заметил, раз и скрылась. И я не мог понять, что же она на меня так смотрит. А потом я понял, друзья, я понял этот взгляд. Он говорил, а ты настоящий или нет? Или ты вот здесь сидишь сейчас, все заправлено, и все у тебя получается, улыбнуться, где-то раскланяться, где-то тихонько совет дать. Или вот, а как ты в жизни, как ты встречаешь беды? как ты радуешься, как... И знаете, от чего этот был вопрос? Я сам так переживал. Отец дома вел себя по-другому, не так, как в собрании. Она смотрела его дома, видела, и видела на собрании. И смотрела на меня, и у нее был вопрос, а ты такой же или нет? Или ты настоящий? И может быть еще вопрос, а вообще настоящие есть или их нету? Серьезный вопрос, друзья. Серьезный вопрос. Вот смотрят на жизнь родители и дети, и если только есть авторитет, то, друзья, это очень важно. Если его нет, беда. Я уже сказал, вот в этом отрывочке можно делать вывод, что это были люди дружные, мирные, послушные. Вот в тексте сказано сильные, прилежные, к службе способные, начальствовавшие. Вот сейчас прошло молодежное, молодежный сион прошел. Вы знаете, подходит молодежь, переживает. Ну, у нас была тема о целомудрии. И вот подходят и спрашивают, и братья, и сестры спрашивают. А я могу быть служителем? Может, их не так много, но все равно такие вопросы были. А я могу быть женой служителя? Вот ничего я еще не наделала того. Друзья, к службе способные, это и по духовным качествам своим. Все это сохранил я от юности своей, Иисус полюбил его. Это и духовное качество, сердечное качество. Друзья, это и просто способность делать что-то. Ну просто, это не просто. Но это способность не стоять, а подставить плечо, начать и закончить. Это важно, друзья, очень. Я вот говорил такой пример, рассказывал как-то. Старший сын разливал чай. Он еще был подростком. И я вот за столом сидим. Он чай разливает, а потом заплакал. Я не пойму, кто же его обидел здесь. Ну, некому же обидеть его, он старший. И я смотрю и не могу понять. Говорю, чего ты плачешь? Он всхлипывает, не может успокоиться. И я тоже потом понял из ситуации. Он всем чай разлил и себе только, а первый уже выпил, и стакан стоит пустой. Он ему, второй пустой стакан. Он ему, и потом слезы, третий пустой, и все, силы нету. Друзья, большая семья, это много, где уроков разных, трудных уроков. А служить очень трудно, друзья. И вот эти 62, представляете, меня цифра эта потрясает. 62 к службе способны, ни один ни направо, ни налево. Ну, у нас не так много времени, и я хочу заканчивать. Вот я хочу, друзья, еще вопрос такой задать. А что, собственно говоря, сегодня мы видим, сильно препятствует в служении Богу? И нам самим, особенно детям нашим. Причин можно много назвать, друзья. Я бы хотел только одну, не распыляясь. Вы помните 6 главу Евангелия от Матфея? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет любить, а другого ненавидеть. Я не дословно, да? Об одном будет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и кому? Мамоне. Потом он говорит, поэтому говорю вам. И он разъясняет, вот я как-то не сразу понял, кто это такой или что такое мамона. Богатство, да? Ух уж это богатство. Мы нет. Поэтому говорю вам, не заботьтесь о том, что есть, что пить, что одеться. Вот вам и мамона. И мы сегодня плачем, молодые семьи, молодожены. Мог бы пойти куда, мог бы делать, но некогда. 2-3 работы. Есть такая беда, друзья? Это наши дети. 2-3 работы, слово читать некогда. И вот говорят в глаза на собрании, ну какие-то подпорки надо ставить, чтобы они не закрывались. Он измотанный уже. Он уже изрядно помятый за длинный день. И на собрании остался жмых, только жмых, друзья. И хотя бы что-то достигло. Ну, а как жить, надо же иметь. Надо иметь, друзья. Но Христос в этой же главе говорит, итак, прежде, мы уже слышали это слово, да? Прежде это перед всем остальным. Ищите Царство Божье и правду Его. Друзья, если родители не прокладывают эту дорогу детям, им практически негде это увидеть. Как это делается на практике? Это труднейший урок, друзья. Один из труднейших уроков. И если родители это не покажут, тогда кто покажет? Вот мне хотелось бы, друзья, я понимаю, что это очень бегло так. Ну вот, допустим, дружные должны быть. Как это сделать? Что это значит? Как эту дружбу достичь? Ну вот в своей семье я замечал, что я иногда поступаю неразумно. Я могу кого-то хвалить перед кем-то из детей. Ну, одного из сыновей, допустим, хвалить, а это не располагает к дружбе остальных. Как-то надо аккуратнее, хвалить надо, но что-то делать по-другому надо. Друзья, я замечал, вот, допустим, ну, даже простые вещи, музыкальные инструменты. Их надо, конечно, купить. Это соединяет, да? Это соединяет детей. Но если их не покупать, а покупать ведь есть что, кроме музыкальных инструментов, да? Ну, пусть они как-то соединяются по-другому, тем более не музыканты, если. Хорошо, я согласен, друзья, но есть много путей, о которых надо молиться, просить Бога и стараться, чтобы они были дружными. И вот во всех остальных направлениях. И упасти и себя, и детей от того, что не служит вот к тому, чтобы они принадлежали Богу, чтобы они могли подвязаться в труде для Господа после нас. Давайте мы, друзья, об этом помолимся еще. Вот уже было сказано, что мало у нас молитв. Ну, наверное, это чаяние многих сердец, переживание многих. Попросим Господа о милости, чтобы наши дети принадлежали Ему, ходили Его путями, даже после нас, если еще будет время. Аминь.